Преданный, пожалуйста, давайте сдвинемся на случай, если кто-то еще придет. Все немножко меньше, поскольку инициация, но мы немножко сдвинемся. Кто первый раз сегодня на подобных встречах, преданный? Ага. А в прошлом году вы были? Были. Тоже не были, вообще первый раз. Преданные, которые первый раз пришли, пожалуйста, мы сейчас не имеем времени повторить даже кратко весь наш план и что мы делали в предыдущих 4 дня. Если вас заинтересует этот форум, этот семинар, пожалуйста, обратитесь к записи. Мы сегодня идем дальше. У нас слишком много вопросов, оставшихся за прошлые дни, и нам нужно много покрыть. Поэтому вы извините, пожалуйста, что мы даже вводную introduction, как-то вступление не можем сделать. Абьярчи, пожалуйста, сюда. Тунгавидья тоже здесь. Ну, сюда. Я также хочу представить... Сегодня еще у нас добавилась еще одна старшая преданная из Киева, Расалила Матаджи. Чтобы они видели. Чтобы вы видели. Да, это одна из преданных, к кому вы можете обращаться своими вопросами. Итак, мы по традиции читаем немножко Шримад Бхагаватам. И затем мы, скорее всего, перейдем... тем вопросам, большому количеству вопросов, которые у нас собрались за прошлые дни. Мы почитаем Шримад Бхагаватам, 9-я песнь, 3-я глава, 10-й текст. На самом деле мы его уже читали. Но вы сейчас послушайте, звучит очень, как будто и не читали. Очень свежо. Мы читаем, это не класс, я еще раз напоминаю вам, мы не проводим классы. Мы читаем отрывки из Шримад Бхагаватам, самих текстов и что-то из комментариев. А потом у нас идет обсуждение, дискуссия, то есть у нас форум. Итак, это стих из истории женитьбы, брака, вернее, между Сукханьей, дочерью царя Шарьяти, принцессой, и великим мудрецом Чьявана-муни. Чьявана-муни был очень раздражительным человеком. Тем не менее, с тех пор, как Сукханья стала его женой, она заботилась о нем, приспосабливаясь к его настроению. Ценя его ум, Сукханья служила ему, несмотря ни на что. Комментарий. В этом стихе рассматриваются отношения между мужем и женой. Великие мудрецы, подобные Чьявана-муни, привыкли всегда играть главенствующую роль. Такие люди не способны подчиняться кому-либо. Именно поэтому Чьявана-муни был очень раздражителен. Его жена Сукханья сумела понять характер мужа и обращалась с ним соответствующим образом. Если женщина хочет быть счастливой в семейной жизни, идет формула преданной. Если женщина хочет быть счастливой в семейной жизни, что нужно делать, Прабхупад говорит? Она должна постараться понять особенности своего мужа и доставлять ему удовольствие. В этом победа женщины. Революционно звучит, да? Для современных женщин. Жены Господа Кришны были дочерьми великих царей. Тем не менее, во взаимоотношениях со своим мужем они вели себя как его служанки. Великая женщина должна обращаться со своим мужем именно так. То есть она должна быть готова выполнить любые распоряжения мужа и слушаться его при любых обстоятельствах. Только тогда ее жизнь будет счастливой. Если жена так же раздражительна, как и муж, семейная жизнь становится беспокойной или вовсе разрушается. В наше время, когда жена не подчиняется мужу, большинство семей рушится по малейшему поводу. В таком случае и жена, и муж пользуются правом на развод. Однако ведические законы не предусматривают развод, поэтому женщина в ведическом обществе должна научиться подчиняться воле мужа. На Западе люди утверждают, что это рабская психология. Но в действительности это не так. На самом деле это всего лишь тактика, при помощи которой женщина может завоевать сердце своего мужа, каким бы раздражительным или грубым он ни был. В примере с Чьяваном Муни очевидно, что хотя он был стар и по возрасту годился Сухани в дедушки, не в отцы, а в дедушки, и к тому же очень раздражителен, Сукхани, юная, прекрасная дочь царя, подчинялась своему дряхлому мужу и старалась угодить ему во всем. Она была верной и целомудренной женой. Сегодня мы немножко еще коснемся целомудрия. Может, есть вопросы есть по целомудрию. Мы фактически сегодня будем говорить по вопросам. Так, немножко о Шримад-Бхагаватам. Теперь, преданные, я предлагаю вернуться к вопросу, который вчера Гуна Ванджари задала. Мы начнем с этого вопроса. Кто был вчера, он слышал. Потому что у нас состоялся еще после встречи беседа небольшая. И мне захотелось немножко еще прояснить этот момент. Поэтому я хочу попросить Гуну Ванджари, чтобы она напомнила, освежила этот вопрос.
Это по поводу того, что вчера прозвучала такая фраза, ну и в принципе она есть, проходит также красной нитью Шримад-Бхагаватам, что жена, она должна верить своего мужа, и, ну, уважать, верить. И мой вопрос состоял не в том, что насколько это верно или неверно, то есть мы принимаем Шримад-Бхагаватам как абсолютную истину, а вопрос состоял в том, где брать ресурс для того, чтобы питать это уважение и веру в своего мужа, потому что можно внешне следовать духу Шримад-Бхагаватам, а внутри там думать, там, ты козел такой. Вот, поэтому мы вчера немножко еще с Лилой Смарной на эту тему поговорили, и вот какие-то формулы тоже, и вот, ну, во всяком случае, Лила Смарна мне дала ее.
Преданные, мы здесь говорим о принципах, которые говорятся в Бхагаватам. Мы пытаемся выйти хотя бы на принципы. Может, в следующем году мы больше деталей уже начнем рассматривать. Хотя детали обычно за собой ведут ситуацию определенную. То есть это идеальный вариант, когда конкретная ситуация человека рассматривается кем-то из старших, этот человек его ведет, помогает распутать, увидеть ее с более высокого полета, свежего полета и так далее. С точки зрения писаний, с точки зрения вайшнавской традиции и так далее. А сегодня мы продолжаем говорить о принципах, поскольку на данном этапе мы пытаемся вообще освоить азбуку. Потому что мы заметили, что в массе вайшнави, преданные женщины, не владеют азбукой. Даже азбука. К сожалению, многие очень хотят это знать. Не то, что у нас нет впечатления, что в массе преданные женщины хотят жить по тем законам, которые диктует современное общество. Нет, они хотят понять эти законы, потому что они понимают, что ведические и вайшнавские писания, они учат человека фиксировать материальную природу таким образом, чтобы она помогала человеку прогрессировать в духовной жизни. Это наша основная цель. Все, что мы здесь делаем, все, что мы здесь изучаем, мы ставим свою цель продвигаться как преданные, продвигаться в преданном служении, очищать свое сердце, чтобы в нем пробудилась любовь к Кришне. И то, о чем мы говорим, эти принципы, они помогают этому очищению на самом деле. Итак, Гуна Манджарин вопрос. Опять же, вот эта компоновка «вера», вставляется это слово «вера», «верить в мужа». То есть мы верим в Кришну. Но откуда у нас есть... черпаем, откуда идет этот уважительный элемент, если мы думаем, что мы лучше, что по той или иной причине муж не дотягивает до тех критериев, которые мы себе представляем. Или это может быть в реальности, или это может быть в воображении женщины. Тут это надо разбирать еще, эту ситуацию конкретную. Но в целом мы должны понять самый главный момент. Просто потому, что это муж, Только потому, что это... Сейчас, я извиняюсь, это мне надо взять. Алло? Было написано Гуру Пурнима Прабу, поэтому я... Я выключаю, мы не будем. Итак, самый основной критерий. Это муж, это мужчина, и это наш муж. Все. Это самый главный критерий. В силу нашей кармы мы получили определенного мужа. Главное его достоинство – это то, что он муж. Больше ничего, все остальное, там вариации могут быть, но все остальное уже, как Субханя делала, адаптируется. То есть она пытается понять характер и так далее. Но это за то, что мы уважаем, за то, что мы любим, ценим. Вот муж. Автоматически сразу женщина, обусловленность в женском теле, означает, жена служит мужу. Все, преданные. Ну, вот так вот просто это все. Кто-то хочет добавить? Аберч. А? Добавить.
Я просто тоже думала над этим принципом, как его сформулировать. И у меня такая, как, я не знаю, насколько я права. То есть это вот как на предприятии у вас есть директор. То есть он вам может нравиться, не нравиться, но у него должность, он директор. И муж – это тоже, наверное, что-то типа должности, которая требует определенного уважения, а как бы все остальное приложится, так насколько я это для себя.
Я считаю, что жена должна видеть в муже Бога, Кришну, и любить его, как любит она Бога, но любит Кришну. Она должна видеть в нем проявление Кришны.
Вы так любите своего мужа? Это правильно. Правильный подход, преданный. Это правильный подход. Но мы сейчас говорим с женщинами, у которых есть... Мы говорим с женщинами, у которых есть сомнения по этому поводу. Поэтому хотя бы полюбите его за то, что он муж. Научитесь ему служить. Только за это. Да, Гавиндлил, давай.
Уважение же это чувство. Ну, то есть откуда его взять, если... Ну, то есть если внешне ничего не провоцирует это чувство.
У вас есть два выбора, преданные. Научиться осознать вот этот момент, что это мужчина, муж, и работать, и научиться этому искусству, он же преданный все равно, правильно? Мы говорим сейчас о браке между преданными. Мы не говорим об экстремальной ситуации, когда муж там ракшаса. Мы говорим, что когда они оба преданные. И просто два варианта у нас есть. Один вариант, муж преданный. Даже у него есть какие-то слабости и так далее, дурной характер и что-то, какие-то другие вещи. И жена все равно находит, научится этому искусству, как ему служить, как его уважать и так далее. И она испытывает удовлетворение при этом. Несмотря на то, что у него есть какие-то слабости, у него есть какие-то дурные вещи в характере, как Суканья. Муж был, хоть он и возвышенная личность был, но он был раздражительный, грубый, старец. Она была счастлива. Дедушке ей годился. Кошмар какой. Она была счастлива. Она раскусила его природу. Она очень разумная была, эта юная девочка. Есть второй вариант. Мы не хотим овладеть этим искусством. Нам не за что этого человека уважать. И мы не хотим научиться его уважать, извлечь, за что его можно там... Там не за что уважать, это понятно, нам все уже понятно. И мы будем что делать? Страдать. Мы будем страдать, преданные. То есть вот эта внутренняя отреченность, нужно, либо мы развиваем эту внутреннюю удовлетворенность, исходя из правильных действий, умонастроения и так далее. Я бы сказала, не привязанности. Либо мы ведем себя противоположным образом, и мы страдаем. И это что нам делает в итоге это страдание? Оно мешает нам практиковать духовную практику, поскольку у нас вся наша ментальная сила, она вот в этом. Она забирает очень большие силы у нас. И кроме того, наша природа не зафиксирована. Но он же не демон. Он же преданный. У него есть свои слабости, у него есть свои наклонности. Но мы хотим его переделать под наши наклонности. Вот мы видим это лучше. Или мы видим, что он слаб, он не двигается так, как бы мы хотели, чтобы он двигался. Но он индивидуальность. Он идет своей дорогой. Он движется так, как он может. Нам не надо его контролировать в этом. Мы можем в силу нашей практики, он может черпать свое вдохновение и так далее. Но он это будет черпать, когда он захочет черпания. Наше дело предаваться Кришне, исполнять свои обязанности, исполнять свое служение. И когда мы меняемся, весь мир вокруг нас тоже меняется. Если же мы будем вступать в эти отношения конфликта, контроля, критики, ничего хорошего не произойдет, преданные. Как минимум, просто будет страдание. Это минимум. А максимум, это закончится разводом и так далее. Ну, надо еще почитать. Там много чего есть. Подумать. Может, еще год пройдет. Надо как-то к этому принципу адаптироваться. Я понимаю. Это не сразу, не за один день. Надо потренироваться. Что ты хочешь сказать? Потренироваться надо, преданные, не сразу. Пьедестал надо продумать. И что с ним делать, и так далее. Есть такой история. Ага. Да, да. Стой, раслил. Запись идет.
Когда обращается мата же, и тоже вот там неудовлетворенность какая-то в браке, и я говорю, ну. Если посмотреть вопросы вечности, ну, боже мой, на 30, на 40 лет нам нужен друг. Мы выбираемся не на вечность мужа. То есть в духовном мире у нас другой будет муж. И, то есть реально, если проще посмотреть, нам осталось там, ну, кому-то сколько, 10, 20, 30 лет в этом теле. И просто нужно с ним дружить. Это друг, которого Кришна прислал нам, чтобы он нам помог. Если с вопроса вечности посмотреть, то не проблема. Просто служите, и все. А если потом все хорошо, и
что делать? Не привязывайтесь.
Вот я чисто практически для Говиндалилы. Вот там вот по поводу уважения. Я вот что-то сейчас думала, действительно, ведь надо же где-то его взять, и я вот так чуть-чуть про технику, как происходит то, что у нас теряется уважение друг к другу. Вот поженились, там медовый месяц, ну, он у всех разный этот мед. Ну, я вот так вот из своего опыта, вот в этот медовый месяц так люди друг об друга близко трутся, что они теряют, имеется в виду, настолько вот... выходят на какой-то момент, они выходят на уровень фамильярности. И вот на уровне фамильярности, ну, когда уже просто... ну, вы знаете, что это такое, да? То есть, что это за позиция фамильярности. И вот тогда женщина, она начинает мужа как тузик тряпку трепать. И вот, то есть, что это такое? Достает бензопилу и начинает его... И вот в этот момент, то есть и мы то же самое с моим мужем проходили. Сначала у нас вот это вот было на дистанции, ну прямо, и вот он Лакшми, она Нараяна, и все это было. А потом, когда Да, я имею в виду, да. А потом, значит, когда вот прошли мы вот этот весь период медовый, мы друг друга так уже просто близко нос к носу натерлись, что мы вышли на фамильярный уровень. И я достал свою эту бензопилу. И он однажды мне сказал, говорит, вот что ты должна прекратить, это пилить меня. Вот ты никогда не должна меня пилить. Я ее сдала в секонд-хенд. Не сразу. Но дело в том, что вот теперь, когда мы вышли на вот этот уровень фамильярности, мы потеряли вот это уважение, которое было в самом начале, когда мы были влюблены, потому что там много уважения друг к другу. Теперь нам нужно как-то раздвинуться обратно. То есть чуть-чуть дистанцию какую-то соблюсти, да. И там просто продумайте, как. Вот на самом деле вот эти элементы, о которых мы вчера говорили, что чтобы муж за вас не ел, чтобы он там не видел ваше белье там в ванной или еще что-нибудь. Продумайте, как сделать такое вот расстояние между вами и мужем, чтобы фамильярность ушла. И потом какой-то еще момент был такой, который тоже может помочь. То есть нам нужно установить опять дистанцию. Я сама даже сейчас толком не замечаю. Иногда мне вот люди говорят, а вы, оказывается, друг с другом на «вы» с мужем. То есть вот этот элемент тоже, если кому-то он подходит. Ну, я не говорю, я просто говорю, что еще что-то. Нужно, чтобы вы опять раздвинулись друг от друга. И тогда снова найдется, можно будет искать, за что уважать.
Очень хорошо, Берч. За что извини? Еще знаете, какой элемент, пока Берч говорила? Мы не слышим друг друга. Мы не слышим, что муж говорит. Да? Ну, я не была на лекции. Это то, что мне муж говорит. Ты меня не слышишь. Мы не слышим. Особенно женщина, она не слышит. А из-за этого порождается проблема. Может созреть хороший конфликт. Мы не слышим, мы не видим друг друга. Понимаете? Муж говорит что-то, и что происходит? Начинается вот это расстояние. Начинается расстояние, начинается фамильярность, или начинается расстояние, вы становитесь чужими. У каждого свое, каждый замыкается в своей стихии тогда. А женщина обязана, может быть, мужчина может и не слышать женщину. Ничего не поделаешь, да, Арчина Витхи сказала. Это не главный принцип, преданный. Главное, чтобы женщина услышала мужчину. Главное, чтобы женщина услышала мужчину в первую очередь. Когда женщина услышит мужчину, то мужчина потом в знак благодарности будет слушать женщину, услышит ее. А если женщина его игнорирует и не слышит, то все, она будет там где-то. Он ее не будет слышать, он сразу выключается. Чик, выключился. То есть это очень важный элемент. Увидеть индивидуальность мужа. Вот Сукани, она раз его, вот она насколько воспитанная принцесса была, сразу так чик-чик-чик. Она не смотри, она, мы что делаем? Ой, старый, там, а деньги есть, а то есть, жилье есть, все, вот, чик-чик-чик-чик. А ей выдали мужа. И она сразу, что она делает? Так, характер. Ага, что я должна делать? Как я должна приспособиться? Так, он раздражительный, грубый, значит, я должна вот так. Ага, он старый, надо вот это учесть. Так, все, чтобы он был доволен. А мы что вычисляем? А как же мы будем довольны? Как он мне вообще устроит в духовном плане? Он мне устроит там в материальном, в моральном? Вообще он подойдет мне, чтобы я туда сливала все свои эмоции? А он мне не подходит в этом. Понимаете? И так далее. Понимаете? Какая разница? То есть нужно уловить эту культуру и ее попробовать применять. И не бойтесь этого применять. Вы только выиграете. Эти качества, которые воспитывает вайшнавская культура в женщинах, они настолько используемы в духовной жизни. Все это терпение, смирение. Это продвигает нас и помогает нам в духовной жизни. Это воспитывает качества, которые жизненно необходимы для практики сознания Кришны. Никто ничего не потеряет, преданные, не бойтесь. Кришна всех вознаграждает за их аскезы, за их жертвоприношения и так далее. И в конечном итоге, все, что мы ставим, наша цель, это самая возвышенная цель – обрести сознание Кришны. И поскольку наша вайшнавская культура учит нас фиксировать себя таким и таким образом, свою природу, мы должны это принять, как мы принимаем то, что мы должны читать 16 кругов, как то, что мы должны следовать принципам тем или иным. И так далее. Перейдем к вопросам следующим. С этим вопросом понятно, да, Гунманчань? Или ты еще под другим углом? Нет? Рассмотреть его. Преданный, но я очень хорошо понимаю, и я уверена, что это не личный вопрос Гунаманджари или Говиндалилы. У многих из нас, у многих женщин это большой знак вопроса, очень большой знак вопроса. На первом занятии прозвучала фраза: «Мужа надо не благодарить, а прославлять». Объясните, пожалуйста, как правильно, за что благодарить мужа? Так как в некоторых лекциях можно услышать, что женщина – это этакая царица, и все, что делает для нее муж, она должна воспринимать как должное. Ну, не сомневаюсь, что современные все эти психологи наверняка этому и учат. Но это приводит лишь к очередным конфликтам и трагедиям. Поэтому я и говорю, что закройте все эти конспекты, преданные, обратитесь к Бхагаватам. Когда вы изучите Бхагаватам по всем этим вопросам, тогда можете открыть те конспекты и почитать, и оценить. Это как Бхагавадгиту сначала нужно хорошо изучить, а потом вы можете открыть какие-то другие писания и понять, тогда вы очень легко поймете, что говорится в других, что говорят другие. Также здесь Бхагаватам мы изучаем по этому вопросу и видим, что на самом деле, в чем корень. Благодарность по отношению к мужу, она должна постоянно, она должна культивироваться в сердце преданной. Просто потому, что он муж, потому что он дает вам защиту, он согласился быть с вами. Он выбрал вас в жены, он мог и другую выбрать. Понимаете? Не думайте, что вы прямо такие царицы. Он мог и другую выбрать. Выбрал именно вас. Согласился работать на вас, защищать, ценить вас и так далее. Понимаете? Он согласился иметь дело с вами, со всем вашим набором. Вы же знаете свой наборчик, да? Чего он стоит? Вы представляете, сколько ему приходится терпеть иногда в минуты наших кризисов? Он все это согласен, то есть принять. Мы благодарны этому человеку. Кроме того, многие мужья, они содержат жен, они дают детей женам, хороших детей. У многих мададжи очень хорошие жены. Есть за что поблагодарить человека. А? Как сказать? Проверьте статистику. Есть дети разные, есть нету детей. Вы должны благодарность. У вас хорошие дети, ваш муж наградил таким ребенком, вас хорошим ребенком, вы должны быть очень благодарны. Его доля большая, поверьте. Поэтому благодарить мужчину есть за что. Просто даже если просто от того, что он есть рядом с вами. Мужская это энергия, мужская сила, мужской разум. Поэтому культивируйте это внутри. Но нужно показывать ему на внешнем плане. Это не так, что мы внутри где-то там очень далеко благодарны, а внешне мы ходим и с искаженным лицом, мы ничего не говорим, наши слова тоже раздражают его и так далее. Выражайте ему эту благодарность. И когда вы даже на внешнем плане будете это выражать, это будет культивироваться и внутри.
Я как-то один раз подошла с одной матаджи к Мадхаве Махараджу. И он ее спросил, как там твои дела, а я просто переводила, рядом стояла. Она сказала, ну вот сложности с мужем. И он ей сказал, у тебя очень хороший муж, и ты должна быть очень благодарна судьбе за то, что он у тебя есть. И вы знаете, что Мадам Махарадж, он великий знаток писаний, и вот он там нам процитировал что-то очень умное откуда-то, я уже не помню, конечно, откуда, и сказала, что в писании говорится о том, что иметь в Кали-югу мужа для женщины считается великой удачей. То есть там не говорится хорошего мужа, а вообще мужа. Хромого, косого, там, пьяницу, инвалида, неважно, просто мужа иметь в Кали-югу – великая удача. И он говорит, у тебя замечательный муж, он чудесный, преданный, поэтому ты должна быть благодарна вот, ну, судьбе за то, что тебе так повезло. Держитесь вместе, так он ей сказал.
Я хотела еще сделать маленькое дополнение, что все познается в сравнении. Что можно просто посмотреть на тех женщин, у которых нет мужей. Никаких. Ни косых, ни хромых, никаких вообще. И как им тяжело, на самом деле. Это как Вилас Мар нам сказала, что нет вот этой мужской силы. И женщинам реально очень тяжело. Еще хотела какое-то... Ну.
И вчера мы еще немножко коснулись вот этой прославления темы. И потом ко мне одна преданная подошла еще. Тут должен быть баланс преданный. Не перегибайте с этим. Но и не додавайте. Не то, что мы 24 часа ходим и только искусственно прославляем. То есть мы должны это естественно делать. Но заставлять свой ум, как вот ум в отношении с другими людьми, заставлять ум услышать другого человека. Заставлять свой ум правильно построить отношения с человеком, потому что мы еще не обладаем такими качествами. То же самое в отношении с мужем. А поскольку это самая благодарная работа, это ваша самая близкая половина, если вы в него вкладываете, вы же это все получаете. Это очень благодарный труд. Вы очень быстро развиваете свои качества. То есть многое меняется. Это прекрасно над этим поработать. Но тут должно быть, опять же, баланс. Делать это нужно естественно. То есть вещи, за что вы прославляете, ну, естественные, которые окружают. Он что-то сделал, поблагодарите его. Каким-то тонким образом прославьте его, что так и так. Ну, это каждый может в своей ситуации это все обнаружить. Также есть и момент, когда вы замечаете, если вы заметили что-то, как мы вчера говорили, Мандотари видела, что Равана совершает греховные поступки, и она ему это говорила, но в смиренном, со смиренным голосом. Если вы видите, что что-то плохое, греховное муж совершает, вы можете это не согласиться с мужем. Не то, что вы не должны принимать греховные вещи. Потому что если вы согласны с мужем, вы также разделяете с ним этот процесс. Если муж ваш ест мясо, и вы приветствуете его мясоедение, вы разделяете это. Если вы готовите мясо ему с готовностью, вы разделяете этот процесс. Поэтому вы должны высказать, что вы не согласны, но в смиренном духе. То есть есть оценка, а есть вещи, которые вы можете сказать. Но должно быть время, место и обстоятельства, когда вы говорите, что вы говорите и так далее. То есть вот в этом и есть искусство. То есть с благодарностью мы разобрались, да, преданные? Или есть по благодарности еще вопрос? Тёки Сундари, пожалуйста, иди сюда, родная. Ну, иди сюда, пожалуйста. Теперь вопрос такой. Правда ли, что, посвятив плоды прочтения 9 главы Бхагавад-гиты мужу, можно сильно ему помочь в духовном и материальном росте? Не знаю насчет сильно помочь. Но всегда, да, благоприятно всегда почитать Бхагавад-гиту, безусловно. Я такого не слышала, что именно для мужа нужно читать, начитывая Бхагавад-гиту 9 главу. Да. Ну, тут как бы сам человек читающий. А тут вопрос идет, что если вы почитаете за кого-то, хорошо, если этот человек почитает, и когда он читает, он должен это услышать. И справиться в поведении. Не ожидайте, что мы будем как слоны, которые моются в озере, потом выходят опять в пыли и валяются. И тогда, да, и мы будем считаться чистыми. Нет. Мы читаем Бхагавад-гиту для чего? Для того, чтобы у нас прояснилось, появилась реализация, и мы эту реализацию в практику запустили. То есть мы начали действовать соответствующим образом. Поэтому тогда надо с мужем посидеть, почитать, чтобы он хоть что-то услышал, и как-то изменилось его ход его сознания. А тем более в материальном росте, преданные. А тут такое дело. Можно, мы практикуем сознание Кришны, мы совершенно не ожидаем, что от нашей духовной, от нашего преданного служения у нас увеличатся материальные плоды. Кришна может, наоборот, забрать что-то материальное для того, чтобы мы духовно продвинулись. Тут не подрасчитаешь, я вам скажу. То есть я бы на это не рассчитывала. Ага.
Ну, в любом случае, очень благоприятно молиться за мужа. Не только благоприятно, и нужно молиться за него. И одна Матаджи, она жена духовного учителя, и ну, ученики Прабхупады. И она рассказывала мне, говорила, что когда я только замуж вышла, она мне рассказывала, что у нее на алтаре стоит фотография ее мужа, и она поклоняется ему, и каждый вечер перед сном хотя бы 10 минут она молится за него Кришне. Молится о том, чтобы он был защищен, чтобы он о том, что он стал чистым, преданным. Там, ну, каждодневная какая-то молитва о муже у нее была вечером перед сном.
Я хочу сказать, на самом деле вот этот момент, он лично мне, но тоже очень помог, во всяком случае, пока я практиковала это. То есть я помню, что ну, как, когда мы начали жить, то мне, ну, как обычно. И я тоже узнала, что у одной матаджи Рамбару. Она всегда держала на алтаре, ну, чуть ниже, всегда возила с собой изображение своего мужа. И почему-то мне показалось, что в этом есть какой-то смысл. То есть, в принципе, что я поняла, что это дает какую-то связь. То есть пока эта связь на тонком уровне, то есть когда мы, ведь это более важно, да, то есть мы вначале как бы с тонкого уровня, ну, приближаем, делаем эту личность для себя очень дорогой, ну, и с другой стороны, он все-таки у нас на фотографии, да, и вот когда я предлагаю Арати, он вайшнавебью намонамага, я предлагаю мужу, то есть, но лично мне, то есть это очень помогло, ну, во всяком случае, до какой-то степени, да. И я прибегаю периодически к этому методу.
Это очень правильная ведическая вайшнавская традиция, когда женщина, она поклоняется стопам мужа. Ее очень благоприятно культивировать.
А вопрос? Дотянем? Я знаю, что в индийской традиции есть такой день, карвачёта называется, да, когда женщины, они постятся ради мужа. И там они смотрят на луну, как-то, ну, целая вообще процедура, вы что-то, ну, знаете по этому поводу, когда он этот день? Нет?
Нет, к сожалению, я не знаю. Кто-то знает? Кто у нас? Кто не Ранджини? Нет. А, ну хорошо, может быть, мы узнаем. Я уверена, что в Ману Самхите описано очень много различных обрядов и различных традиций ведических, которые нужно соблюдать и так далее. Но хотя бы, если мы будем способны утром поклониться мужу, Раджалана сказала, ты клонишься мужу утром?
Нет. Иногда
нужно всегда. Да, благоприятно. Или дотрагивайтесь до стоп мужа. До стоп мужа. Я обычно дотрагиваюсь до стоп мужа.
Ну, шутя.
Смущается. А вы увидите, такая у них приятная реакция идет. Так будете целый день за его стопами бегать. Когда я это делаю, муж спрашивает, что сегодня происходит. С тобой все в порядке. Ничего, пройдет. Преданный, это традиция. Он привыкнет. А вы скажите, что это для вас очень благоприятно, это вам помогает в любви к нему. Ну, он должен быть господином для жены, это нормально. Это нормально. Он, наоборот, будет чувствовать, что вы зависите от него, что он должен оказать покровительство. Итак, молитва очень важна, преданный. Это очень важно. Молиться за близких, молиться за мужа, молиться за детей. Там, если друзья, с друзьями проблемы и так далее. Молиться за весь этот мир. Итак, далее у нас тут пару вопросов, еще уже дня три, никак мы до них не доберемся. О целомудренности. Можно ли стать целомудренной, уже потеряв девственность? Возможно ли стать целомудреннее, если до прихода в сознание Кришны Матаджи имел отношения с мужчинами? Риксундри, не хочешь ответить?
Я просто помню, когда у нас был клуб Ямуна женский в Киеве, и приезжала Шридамский Кишори, Кишори была приглашена на этот Ямуну, ей задали такой вопрос, и она сказала нет. Но она сказала, что если... Ну, что? Ну, то есть уже это потеряно, так сказать. Но в любом случае можно начать пытаться следовать сейчас, но реально у них это считается, что... Да.
Традиционно женщина считалась оскверненной. В ведах, в писаниях, если женщина имела связь с мужчиной, она осквернена. В каком плане? Она будет, это, особенно первый мужчина, эта память в ней сохранится пожизненно. И даже вступив в брак с другими мужчинами, ее ум будет привязан. И чем больше женщина имеет мужчин, тем менее ее потенция и так далее. То есть тем меньше ее целомудренность, тем сложнее ей потом прийти к этому статусу целомудренности. Но, да, то есть стать его слугой полностью, предавшись ему, это очень сложно. Потом с мужем стать целомудренной очень сложно. Отсюда многие все трагедии и тот менталитет женщин современный, потому что нету, женщины не обучены быть целомудренными и на физическом плане, и на ментальном плане. Что же происходит, что мы должны делать в наших ситуациях? Большинство женщин не обучены этому, приходят, встречаются с вайшнавской культурой, с сознанием Кришны. И у них уже есть за плечами богатый опыт. Они просто должны понять эти принципы и культивировать их. И плюс сама практика сознания Кришны очищает их сознание. Кришна, когда мы воспеваем святые имена, он вычищает наше сердце. Он помогает очистить наши качества. Тем более, если муж преданный, нам легче сконцентрироваться на муже преданном. То есть, как бы это качество можно развить, будучи преданным. Вы как заново рождаетесь, когда вы преданные. Понимаете, люди приходят, мы приходим с очень сильными греховными реакциями в этой жизни, в прошлой жизни, жизни еще. То есть это все накапливается, и что, как это все происходит? Этот узел просто разрубается в сознании Кришны. Когда вы начинаете практиковать, воспевать Хари Кришна, святые имена, то узел прошлых грехов, он просто начинает на корню поджариваться. То есть само семя греха начинает поджариваться. Не просто отрабатываются какие-то те или иные грехи, греховные реакции, зарабатываются благочестивые реакции, а поджаривается сам узел. Поэтому чем прежде всего нужно осознать, что все, что там было, это греховное. И все, что сейчас нужно, это предаваться Кришне, научиться процессу преданного служения. И все то, оно будет... Кришна заберет это все потихонечку. Может, не одну жизнь. Но это поможет и стать целомудренной в плане мужа. Но вы должны себе как бы и дать обет, преданные. Преданные с прошлым, с богатым прошлым. Не те, кто вышли замуж, и у них один муж всего в жизни, один мужчина. Это один вариант. Им проще. Но те, кто имели различное количество браков или мужчин, то вам нужно, я бы посоветовала, взять такой обет. Что только вот этот мужчина, вот этому вот мой муж. И придерживаться этому обету. Как вы придерживаетесь обету, не есть мясо, читать 16 кругов и так далее. Сконцентрируйтесь на этом обете. Ну, я имею в виду, что примите его очень серьезно и глубоко в своем сердце. Если его примете, то есть вы можете достичь этого уровня целомудренности. Если только ваш муж, если вы последуете этой традиции, вы можете прийти к такому положению, что ли, скажем так. Ну, к такому уровню. Но постарайтесь обучить своих детей, по крайней мере, чтобы они не проходили вот весь, через этот весь ад. Или там друзей, или кому вы проповедуете, то есть тем, кто не замужем, в этом плане нужно очень много обучения и проповеди преданной.
У Бхакти Видипурна с вами, Махараджа, мы можем слышать, как он говорит о том, что в ведической традиции девочек обучали двум вещам, целомудрию и способности быть удовлетворенной при любых обстоятельствах. То есть, чтобы не пришло, быть удовлетворенной. И если посмотреть на что такое... В принципе, между этими двумя принципами стоит знак равенства. Если посмотреть на что такое целомудрие, то мы видим, что это не просто быть девственной. Целомудрие – это значит, что ты, как Лила Смарна сейчас говорила, когда ты верен своему мужу во всем. Не только физически, эмоционально, морально, ментально. Когда ты следуешь за ним, ты следуешь его принципам, ты принимаешь его умонастроение, ты принимаешь и довольствуешься всем тем, что он тебе дает. Вот он может дать столько, и ты благодарен за это, и ты удовлетворен тем, что он тебе дал. Это и есть целомудрие. Если даже я готовила доклад о целомудрии, я в Википедию посмотрела, как она объясняет, что такое целомудрие. Там говорится о том, что это целомудрие, то есть это целостность натуры, это гармоничное сочетание всего в человеке. То есть он во всех направлениях, он целость, это целостная личность. Вот. И если так рассматривать целомудрие, то мы целомудренными бы и не были. В общем-то, мы ничего не потеряли. Никакого целомудрия, даже если у нас были какие-то отношения, потому что мы изначально воспитаны так, что женщина, она все время смотрит, ну, мы как проститутки, может быть, это-то, может быть, это-то, может быть, это-то. И я вспомнила в этой связи историю, мне рассказывала Девыки, она сейчас часто ездит, проповедует, большую часть года она проводит в Бангладеш, и она мне рассказывала, что когда она только стала приезжать туда, то она увидела, что молодые девочки, совсем молоденькие девушки, они приходят в брахмачари ашрам, разговаривают с брахмачарями, сидят у них на кроватях. И она говорит, я вообще не могла понять, что происходит. Вот, то есть, ну, что-то ненормальное вообще. Но там, заметьте, Бангладеш – это место, где сохранилась вайшнавская традиция. Вайшнавизм настолько, где он не сохранился, как он так не сохранился нигде, даже в Бенгалии. Вот, поскольку страна настолько не цивилизована с материальной точки зрения, что там все очень девственно и традиционно, да. И она говорит, я вот ездила несколько лет, я пыталась проанализировать, что происходит, и она поняла, я поняла, что происходит. Просто эти девочки, они настолько целомудренные, они знают, что мои родители найдут мне мужа, они об этом даже не думают. То есть, когда идет общение, происходит, то есть, в общем-то, это неправильно, есть определенный этикет, конечно, но просто она была поражена, как это происходит, и за много-много лет там у них ни один брахмачари не пал при этом. Она поняла, что это происходит, потому что очень целомудренное сознание у людей. Они воспитаны так, что у них даже в голову мысли не приходят, что это, может быть, этот брахмачари может быть моим мужем. И вот это их целомудренное сознание, оно позволяет брахмачариям оставаться брахмачариями, даже проповедуя вот женщинам.
Ну, мы разобрали эту... А, вопрос. Чего? Тунга видит.
Нет.
Вопрос?
Не добавьте. Изучая вот историю древних славян, я понял, почему так высоко когда-то сделать главу при девушке. Потому что есть такая наука телеводания. И если девушка была с каким-то мужчиной, не забеременевать не было, то ее все равно никто уже не возьмет было в жены, потому что если она выйдет замуж, то ребенок пойдет и характером, и даже внешность. Вот почему у нас часто бывает, что у белых женщин рожается негр, хотя она с негром была там, допустим, 10 лет назад. Что все, вся родовая память пойдет от первого мужчины, сколько бы мужей у меня потом не было. Поэтому мужчины желают сохранить свой род, чтобы ребенок был именно его, с его характером, с его здоровьем, с его генами, они же брали его целебу, когда они не брали, не целебудренной девушки. Потому что они знали, что это уже будет не его, не
спасибо. Спасибо. А, преданные, вы поняли, что такое целомудрие? Это не только, это не физический план. Это только, не только на физическом плане. Это все планы, это сознание женщины. Угу.
У нас, да, мы встречаемся, да, с непреданными, они, может быть, нас не очень сильно привлекают, да. Но когда мы приезжаем сюда, ну, я говорю просто честно, свой опыт. То есть у меня не было, я считала, что нет проблем на этот счет. Меня никто не будет привлекать, у меня хорошие отношения с мужем. Но здесь, как бы, я почувствовала некоторую, да, то есть что-то такое произошло, да, какая-то вспышка, да. И я хочу спросить, как правильно в этот момент, то есть что нужно конкретно? Я понимаю, что нужно остановить, да, как-то сразу это, чтобы дальше не было в ментале ничего. Как правильно себя нужно вести? Ну.
Ну, женщина общается с другими, вообще традиционно женщина общается через мужа с другими мужчинами.
Глазами. Опа.
Ну, это еще не вопрос, вопрос, что вы уже сразу и упали. Не оценивайте, что это сразу мгновенное падение. В том плане, что это же материальная энергия. Она окружает везде. И здесь идет давление со всех сторон этой материальной энергии. Где-то Купидон выстреливает свою стрелу и пытается вас поразить. Вопрос в том, что вы с этим делаете. Великая проститутка пришла к Харидасу Такуру. Сама Махамая пришла к нему его соблазнять. Что он с этим делал? Наверняка же там поступали флюиды вожделения мощнейшие. Мощнейшие, понимаете? И то же самое, если вдруг у нас что-то проявляется, это к нам приходит. Вопрос в том, что мы с этим делаем? Что вы пошли за этим Прабу, что вы стали искать этого Прабу? Нет, вы просто проигнорировали. Ну, то есть это произошло, ну, то есть вы увидели это и пошли дальше.
То, что когда Юдхишти спросили, что ты делаешь? Ну, мать, да. Тебя красивая. Что ты делаешь? Ничего. То есть, если мы ничего не делаем, да, то, ну что, мы останавливаем просто этот процесс в уме, а?
А я думаю, что знает всю историю. Когда Юдхиштхира спросил, я не помню, кто спросил его, у тебя мама? Кришна, да? Ну вот если лучше знает эту историю. Но суть в том, что вот твоя мать, она была благословена тем, что она молода и хороша собой. У тебя возникают какие-то чувства по отношению к матери? Он говорит, да. И что ты делаешь с этим? Он говорит, ничего. То есть так и мы. То есть если мы ничего все-таки не делаем, то есть... Это...
С одной стороны, нужно быть осторожным, безусловно. То есть не искать где-то уединенных мест, поговорить с каким-то прабху, понимаете? Или пойти в какое-то место, где много соблазнов и так далее. То есть специально не надо. Или избегать таких мест. Если вы чувствуете, что ваш уровень там сексуальной потребности более высокий, или сейчас период идет, когда у вас что-то происходит внутри, вы просто осторожны будьте с этим. И вообще, в принципе, общение с другим мужчином, кроме вашего мужа, нужно быть очень аккуратным. Очень аккуратным, потому что вы начнете сравнивать там и так далее, и так далее. То есть нужно быть очень аккуратным. Если вы чувствуете, что это ослабляет вас или привлекает, избегайте этого. А если это просто рядовые где-то контакты, мы все время же где-то пересекаемся с каким-то в служении с противоположным полом. Что мы делаем? И мы ощущаем эти вибрации. Вы можете честно сказать, что от одного прабху вы ничего не ощущаете. Он более чист в этом плане. А с каким-то мужчиной вы говорите, и он прямо вы чувствуете. Что он просто... Я иногда прихожу и говорю моему мужу, слушай, этому преданному не мешало бы жениться. Хотя он в два раза, он мне в сыновья годится. Вот я с ним разговариваю, он не по отношению ко мне, он узит это. Он источает это. Вот человек сам не видит даже. У него эти вибрации. Понимаете? А он не может себе откровенно признать, что ему жениться там надо. А у него есть эти вибрации. Женщина это чувствует. Поэтому будьте аккуратны с этими вещами. Если это молодая девочка с ним бы говорила, там бы, наверное, что-нибудь могло и возгореться. Понимаете? Я к тому, что это пересечение мужчин и женщин, и здесь в обществе, оно, хотя пытаются вот на Украине ввести какие-то правила в этом плане, но оно происходит. Но даже, как вы говорите, что вы даже не разговаривали с ним, где-то прошли, то есть это влияние материальной энергии. Вы можете открыть какую-то картинку, и эта картинка вам что-то напомнит, какая-нибудь романтическая картинка с поцелуем, она вам что-то напомнит, и у вас что-то пробудится, и ум. То есть вопрос в том, как вы к этому относитесь, как вы это контролируете. Хари Кришна, кто-то хочет добавить? Да.
Подобная история, как с Юдхиштхирой Махараджа, была со Шрилой Прабхупадой, когда он разговаривал с каким-то брахмачари, и в комнату зашла Матаджи. Шрила Прабхупада сказала, что вот зашла юная прекрасная девушка, что мы будем делать по этому поводу? И девушка очень смутилась. И он посмотрел на брахмачари, они тоже смутились. Шрила Прабхупада сам ответил, ничего. То есть к Матаджи это можно тоже применить.
Да. Так, идем дальше, преданные. Значит, по смирению есть пару вопросов. Первая преданная пишет, во мне присутствует неудовлетворенность. Я понимаю, что все причины во мне, как стать смиренной и послушной женой, когда ложное эго требует все себе, а ум все время рассказывает, кто он такой, чтобы с тобой так поступать. Так как он с тобой, так и ты с ним поступай. Как он с тобой, так и ты с ним поступай. Но я око за око, зуб за зуб. Мы, наверное, как это? Мы живем по другой философии. Ударили по левой, подставь правую. Но я понимаю, что это гордыня, и от нее надо избавиться. Как это делать? Подскажите, и второй вопрос. Подскажите, пожалуйста, как развить себе смирение, если задевается ложное эго? Как правильно себя вести, если разговор начинается с претензий? Ну, давай пару слов.
Ну,
Чаще всего, если, например, ну, обычно муж мне претензии не предъявляет, я предъявляю претензии. То есть тут варианты. Почему мы пытаемся защищаться? Почему мы пытаемся почему мы гневаемся? Потому что мы не чувствуем себя в безопасности. Опять же, это относится к тому моменту, что мы не ценим себя как личности, как таковые. То есть я еще раз, ну, то, что мне, например, помогает в семейной жизни и вообще в любых, ну, каких-то вариантах, что ты знаешь, что ты, вот есть ты. И тебя не больше, не меньше, вот какой ты есть. И какой смысл гневаться или защищаться? Потому что то, что тебе дали, вот то, что тебе положено. То есть это не просто, ну, ложное смирение, это принятие факта. Вот как идет дождь или там снег и так далее. Ты принимаешь этот факт. И какой смысл тратить свои нервы и, ну, и какие-то там предпринимать какие-то попытки, которые, собственно говоря, не помогут ни тебе, ни мужу. Ну, это насчет попыток быть смиренной.
Хорошо. Преданные, вы всегда сначала... Ничего нет незаслуженного. Если с нами как-то поступают. Мы же тут преданные. Мы практикуем сознание Кришны. В чем оно заключается? Что мы принимаем этот процесс. Кто-то с нами как-то поступил, мы это принимаем со смирением. Мы на каждой лекции слышим. Вчера Ниранджан с вами тоже говорил, да, как преданный все принимает. Так вот, как раз с мужем и хорошо тренироваться, преданный. Заодно, когда вы тренируетесь, и отношения улучшаются. И с духовной точки зрения полезно. И заодно мы вырабатываем. Ну, как не с мужем это вырабатывать, а с кем? Потому что уйти вы никуда не можете. Вы с ним. Вы рядом. Вы никуда не можете деться. И если вам кажется, что это несправедливо, и как он может так поступать, вот мы и вырабатываем это качество. Да, может поступать. Да, я заслужила. Как то, как Харидас Такур. Мы не имитируем, конечно, его. Но так или иначе у нас складывается эта ситуация. Вы не можете потребовать от этого человека: так не поступай. Немедленно. Вы можете попросить об этом попозже. Когда он что-то делает, вы сию минуту не сможете ему сказать: так не делай. То есть, или ответить тем же. Если вы отвечаете тем же, что будет? Это разгорится лишь больший конфликт. Это все, что разбегаться и головой об стенку биться. Тут нужно это переждать, этот момент, даже если нам кажется, что это несправедливо, или может это действительно несправедливо, и может ситуация эта неправильная по отношению к вам или там, к какому-то семейному обстоятельству. Но надо найти другой момент попозже. И в более смиренной форме объяснить, что нас не устроило. Принять эту ситуацию, когда она идет, а попозже, когда пыл, жар сошел, прийти уже и разобраться. Вы имеете право разобраться. Если вы можете не разбираться, и у вас это не осталось в вашем сердце, пожалуйста, оставляйте ситуацию на волю Кришны. Но если вы чувствуете, что ситуация, или тем более результат этой ситуации важны для вашей семьи и так далее, то вы можете поговорить, но в смиренном состоянии с мужем. Соответствующим образом. Не концентрируйтесь, как он вас назвал. Конечно, вы его раздразили в этот момент, и он вам скажет все эпитеты. Мой муж обычно говорит: женщина. Женщина. Он может назвать вас идиоткой, может назвать вас дурой и так далее. Но, конечно, ему надо выразить свою мысль. Не цепляйтесь за это. Не цепляйтесь за это. Как бы там ни назвали, как бы там ситуация ни пришла, не носите это все. Как он мог? Как он мог? Проходит неделя, проходит месяц, и мы это вспоминаем. Сейчас я увидела, мы были у родителей, вдруг моя мама вспоминает, что было там 30 лет назад. Как он мог? Я думаю: боже, какое безумство. Женщины очень злопамятны на самом деле. Такое досье там собирают. Не надо, пропускайте это все. Потому что женщина для мужчины – это то, куда он может выплеснуть, понимаете? Это там, где он может разрядиться. Она его слуга. На слуге можно оторваться, слуге можно там что-то в козивку дать и так далее, понимаете? Они ведут как господа себя. Им так по природе положено. Но если они увидят, как вы реагируете на это, вернее, как вы не реагируете на это, включайте такой сквозняк. Он говорит что-то, или вы включаете свое, но вы слышите, что он, если он в козивку дает, что надо сделать, это вы не пропускаете, бредные. Пропускайте, как он там может обозвать там, и так далее. Да бог с ним. Вам дороже отношения. Потому что если вы ответите, ретолеет, как это по-русски? Ретолеет. Если вы, ну, да, среагируете ему на него, ну, с тем же самым, как здесь преданно описывает, это ухудшит все, это еще займет больше времени, вам все равно придется каяться, просить прощения, выстраивать отношения потом. Это все равно будет дороже потом. Да, то есть наоборот, примите это смиренно. И это же вам зачтется в духовном плане. Вы проявили смирение. Но база вашего смирения, вы подумайте, кто вы такой. Ведь мы же, почему возникает эта ответная реакция? Потому что мы знаем себе цену. У нас висит ценник. А мы должны снимать этот ценник. И это ничто так не тренирует преданных, как брак. Нигде так быстро не продвигаешься. Почему? А потому что вы вместе все время. Вы не можете. Если вы где-то в каком-то обществе или где-то с друзьями, вы можете разбежаться. И на этом закончить. А здесь вы не можете разбежать. Здесь надо изменить свое сознание, изменить свои качества. Понимаете? Нужно что-то такое перестроить, прийти к каким-то другим совершенно уровням, чтобы это все преобразилось и заняло другие, приняло другие совершенно другой уровень. Понимаете? Поэтому отточка идет очень хорошая. Не избегайте брака поэтому. А наоборот, работайте внутри брака, чтобы все это преобразилось и пошло по правильному руслу. И для женщины, то есть это очень, ей нужно очень много смирения. Женская доля очень тяжелая. Но ее ждут большие вознаграждения, преданные. Не бойтесь. Но так или иначе, мы получили эти тела, и нужно принять эту карму, сопровождающую это тело. Мой муж говорит, всегда смотрит на женщину и говорит, боже мой, только не женщиной родиться в следующей жизни. Это такое проклятие. Только не это. Ну, то есть он видит какое-то страдание. Само наличие такого ума беспокойного, вот этого наэлектризованных проводов здесь, это просто, это на самом деле большое беспокойство. Это большое беспокойство, это большой груз, понимаете? И поэтому работы предстоит много. Как справляться? Как я говорила, вспоминайте, кто вы есть. Сколько грехов за вами. Мы знаем все свои грехи. Когда муж говорит, что ты мозгов у тебя нету, ну, вы вспомните, сколько раз вы проколы в жизни делали, сколько греховных действий вы сделали. То есть оттолкнитесь от принятия того, что мне свойственны эти, то есть, что я есть таковой, что наконец-то мне кто-то говорит, что я из себя представляю. Понимаете? А вы представляете, что если это вылезает из нас, так оно же у нас есть? Вы думаете, что проблема муж, когда из нас вылезает Бог знает что во время конфликта? Это значит, что у нас это есть? Мы же так реагируем. То есть мы должны поразиться, что это, с чем нам еще работать предстоит. Понимаете? И быть ему благодарны. Родной показал хоть, чего я стою. А мы думали, что мы очень продвинулись. То есть вот эти вещи очень важно базировать. Развитие смирения нужно оттолкнуть от понимания, что мы себя представляем. Если разговор начинается с претензий, вообще, если вообще к вам человек подходит с какой-то... Не сходите на ту гуну. Если человек приходит, подходит к вам с агрессивной такой гуной или с претензиями, или еще, не сползайте на такую же, на те же вибрации. Постарайтесь оставаться в своей коробочке и выслушивать это все. И очень часто люди слышат, как говорят. Они не слышат, что говорят. Опять же, этот вопрос услышать человека. Претензия может быть и обоснованная, преданная. И хочу еще сказать, что женщинам кажется, что муж предъявляет какие-то претензии. То есть он их там все время замечает за ними что-то. Но сама, почему он так действует? Может быть, женщина это проделывает с ним. То есть мы должны посмотреть, как мы действуем со своим мужем. Не возвращает ли муж нам это все? Рассмотрите этот вопрос. Если вы смиренны, если вы добродетельны, если у вас там все благоухает в доме, если ваше лицо выражает полное удовлетворение, вот я сомневаюсь, что муж возьмет и подойдет с претензией сразу. Да у него язык застрянет в горле. Он ваше лицо увидит, идет с претензией, а увидит вас и скажет: «Моя любимая, sweetheart, how are you doing?» А когда он видит ваше перекошенное лицо и очередную тираду, вы готовы уже выплюнуть, так ему надо же утвердиться как мужчине и побольше претензий вперед вас. Понимаете? То есть тут вопрос, опять же, начинаем с себя в этом плане. А претензии надо уметь выслушать. Тренируйтесь, выслушивайте и различайте. Это претензии обоснованные. Если необоснованные претензии, что мы делаем? Извиняемся тоже. Если обоснованные, уж само собой мы извиняемся. Если необоснованные, мы тоже извинимся, а потом скажем, что ну извини, ну как бы это вроде и не я. Но не стремитесь оправдываться. Особенно в момент, когда к вам пришли с претензиями, не бегите, не начинайте оправдательный процесс. Особенно даже если это обоснованная претензия. Даже если она не обоснованная, не делайте этого. А если она обоснованная, потому что особенно это с мужем, когда происходит. Мужу это неинтересно сейчас узнать. Почему, что и зачем. Ему сейчас нужно узнать, сделано это или не сделано. И тут же мы говорим: извини, я это не сделала. А мы начинаем что? Я не сделала это потому... Да, идет целый оправдательный этот самый. Ему не надо, это его только больше раздражает, конфликт разгорается, ложное эго трутся, и начинается война. То есть вот такие моменты, пожалуйста, преданные, учитывайте. Так, со смирением мы разобрали, да? Вообще по смирению, почитайте Бхагаватам 5, Бхагавадгиту, все наши ачарьи, Шрила Прабхупада очень много об этом говорят. Это та же философия, она просто хороша, философия о смирении, она также прилагается и в браке. Только еще в лучшем виде, как я вам сказала, потому что мы никуда этого человека деть не можем. И деться от него не можем. Так благоприятно складывается ситуация для выработки смирения. Так, вот здесь коротко сейчас ответим. Несколько вопросов такого практичного плана. Когда женщина остается одна в возрасте 50-60 лет, то что ей лучше делать? Соглашаться выходить замуж за первого попавшегося, чтобы научиться служить Богу в лице мужа? Или жить одной и ждать подходящего мужа и служить преданным, искать духовного учителя и не соглашаться служить мужчине, если он не соответствует требованиям? Возраст внешне мало зарабатывает, жадный и так далее. Так как очень сомнительно в этом возрасте найти себе пару. И тому же соответствующим желанием. И тому же соответствующим желанием. Умный, красивый, богатый, щедрый. Вот преданные. Не, а мы. Преданные, вот так видно в этом письме женская психология, вот женский менталитет. Понимаете, вот женщина и в 50 лет, и в 60, как ребенок остается. Ну, это ко всем женщинам относится. Не вот этот человек, который написал эту записку. Это ко всем. Вот это вот dream, как это? Мечта. Принца там. Человек уже... А? Да, да. То есть тут тоже есть немножко разница. 50-60 лет. 60 лет вы уже фактически бабушка. 50, может, женщина еще держится там как-то. Но по любому случаю сильно не обнадеживайтесь. Тем более на человека с такими качествами, которые вы описываете, еще с деньгами, красивого и щедрого. Если вам... конечно, ведическая традиция не рекомендует, никак не рекомендует, она не говорит, что женщина, разведясь с мужем или потеряв мужа, должна выйти замуж. Но в современном обществе женщины это делают. Для чего? Для того, чтобы иметь защиту. Если этот мужчина может дать вам защиту в духовном плане, в материальном плане, может быть, стоит согласиться. Если вы свободны, если у вас нет детей и так далее. То есть надо смотреть на конкретную ситуацию. Не слышу. Что? Нет, ну, может, этот человек не примет детей. То есть это не то, что... Может, они его не примут. Надо смотреть. То есть когда детей нет, то ситуация проще может развернуться. Но если есть дети, то тут нужно все учитывать, отталкиваясь от детей в первую очередь. Что ваша задача – вырасти детей, а не найти себе мужа в первую очередь. У вас уже есть, был муж. Где-то он есть, вы развелись, он где-то есть. Отец этих детей. Тут надо смотреть на ситуацию. Но в целом правило таково. Женщина уже успокаивается в этом возрасте. Нашла еще. Веды говорят, если женщина потеряла мужа или она разошлась с мужем, она не выходит больше замуж. Если у нее семья большая, вы имеете в виду? Если она одна... Нет, пожалуйста, делайте, как вы считаете нужным. Поступайте, как вы считаете нужным, преданные. Я уже вам сказала, что в современном обществе, может, вам и стоит, но вы должны быть аккуратным в этом возрасте. Потому что шансы, что вы найдете что-то приличное, очень малы. Когда вам 50-60, вы очень сложно найти своего ровесника. Мужчины, которые женятся в 50-60 лет, они хотят 30-летних, 40-летних, максимум 45-летних. Учитывайте этот момент. И они хотят каких-то больших отношений, чем просто духовно практиковать, духовную практику. Мужчина женится, как правило, он рассчитывает, что он будет иметь секс, даже в этом возрасте, очень часто. Учитывайте это. Вы все это потянете, вам нужно очень хорошо отдать отчет, что вас ожидает. Если вы в 60 лет решите выйти замуж, то очень хорошо подумайте. В 60 лет хорошо надо подумать. Что за вариант там вас ждет? Ну, мужчины – это другая немножко статья. У них другие законы. Мужчины не несут той ответственности, если они женятся несколько раз, если у них несколько жен. Шастры это разрешают. У женщин более другая дхарма. Понимаете? Если вам попался действительно вариант, который вам поможет прогрессировать в духовной жизни, пожалуйста, делайте это. Даже если возникнут какие-то реакции, то если вы серьезный и ваша цель высшая, то это все нейтрализуется. Если есть вариант, возможность найти хорошего мужа, который будет заботиться о вас по-настоящему, чтобы вы себе бремя не нашли еще одно дополнительное. Но мы говорим о возрасте 60 лет, преданные. Понятно, что нашему обществу настолько в таком состоянии находится. У нас очень много одиноких женщин, которым 30 лет, 40 лет. Конечно, им надо выйти замуж. 60 лет – знак вопроса. А вот в 40, в 30 лет я любой женщине сказала: выйди замуж. И даже в 50 лет, можно сказать, если она еще полна сил и эстрогенов, пожалуйста, пусть выходит замуж. Если она не бабушка, если 50 лет уже женщина, они как бабушки уже. Если она бабушка, ну, ей надо бабушкой оставаться уже. Понимаете, а если она еще чувствует, да, то есть надо смотреть по человеку. Но женщина должна быть зафиксирована. Раньше женщина... За женщина была под покровительством отца. Когда она вырастала, ее выдавали замуж, она была под покровительством мужа. А потом она была под покровительством сына. Сейчас у нас, конечно же, хаос в этом плане все. Даже при наличии многие преданные имеют отцов, но отцы не заботятся более о женщинах. Они даже не устраивают своим дочерям браки. Они просто выкидывают их в это общество и говорят: тренируйся в этом обществе, пусть это общество тебя научит, как искать себе мужа и так далее. И это общество хорошо тренирует женщин, вернее, портит их. Так, идем дальше, да? У нас еще время есть? Уже 2 часа, да? Опа, мы не успели все. Здесь есть вопрос, я сейчас очень быстро. Здесь есть вопрос по отношению, как выстраиваются с родителями мужа отношения. Мы уже говорили немного об этом в один из дней. Мы немножко говорили. Достаточно ли иметь натянуто уважительные отношения со свекровью? Ну, хотя бы такие отношения, преданные. Если там вы вкладываете, и это не сдвигается, ну, хотя бы такие, они все-таки уважительные. Ну, чтобы войны там не было. Какие есть альтернативы сексу во время беременности, чтобы и муж был удовлетворен, и ребенок не родился с повышенным сексуальным влечением? Ну, вторую жену заведите. Пусть муж живет со второй женой. Что я могу сказать? Так в ведические времена и делали. Ну, почему эти многоженные браки? Потому что когда одна женщина... Раньше же на браки смотрели очень практично. Жена для чего? Рожать детей, убирать, удовлетворять мужа, создавать атмосферу. Очень практично все было. Кто такая жена? Добро в доме. Понимаете? И поэтому жена, если беременеет, еще одна жена, с которой он, значит, удовлетворяет свою потребность. А тут надо, конечно, желательно, чтобы муж... воздерживался во время беременности. Это неблагоприятно для ребенка будущего. Ага. Нет, это все понятно. Я думаю, что женщины здесь понимают о том, что это неблагоприятно. Они спрашивают, как это может, как можно помочь мужу. Слышали, да? Если я разведена, какие шансы у меня? Спасибо. Выходите замуж, что можно сказать? Выходите замуж. Но учтите, реакции будут. Становитесь серьезно преданы, чтобы думать о Кришне, и чтобы муж помогал вам в сознании Кришны, и все реакции уходили. Мне 56 лет. Похоронила маму, возникло чувство незащищенности, страх, так как остался совсем одна, близких родственников нет. Как правильно действовать, чтобы обрести чувство защищенности? У нас общество преданных. Вы можете найти общение с преданными, зрелыми преданными, грихасхами, с женщинами, которые помогают друг другу, которые заботятся друг о друге. Если, то есть, как вопрос мы рассматривали, если есть какой-то мужчина, где вы думаете, вы можете выйти замуж, пожалуйста. Хотя, как я уже сказала, это сложно. Поэтому держитесь за преданных. За тех сострадательных, добрых преданных, которые хотят отношений с другими преданными, хотят помогать им на всех планах. Которые слышат вас, понимают вашу ситуацию. Пусть их будет немного, нам не надо много. Пусть будет один, два преданных, три преданных. И вы тоже пытаетесь помогать преданным. Когда вы будете отдавать, то, соответственно, вы будете слышать ответ.
Коротко очень, да. В Индии индусы говорят, что наши пенсии – это наши дети. То есть они всю жизнь вкладывают в своих детей, и потом они имеют защиту какую-то, да, на старости лет. Но если у женщины не было детей, у нее не было семьи, если, тем не менее, если она хочет получить какую-то защиту, какую-то поддержку в жизни, она тоже должна в кого-то вкладывать. Есть те же грихастхи, да, у которых, ну, мы можем искать защиты у них, но мы можем им и помочь. Если вы женщина одинокая, сколько есть мамок, у которых дети, которые не знают вообще, как вырваться куда-нибудь, им нужно столько помощи. Да, если просто помогать семьям, помогать мамам, у которых есть дети, тоже вкладывать себя во что-то, в кого-то вернее, то потом это все вернется, и не будет чувства незащищенности, а вас позаботятся. То есть позаботьтесь вы о ком-то, дайте свою заботу кому-то, и вы получите ее в ответ обязательно.
Так, с этим понятно, да, преданные? Может ли женщина преданная посещать салоны красоты, косметолога, делать уколы ботокса, пластические операции, массажные кабинеты, заниматься йогой? Йогой хорошо заниматься, а массаж тоже не так плохо в плане здоровья, если у вас хромает. А если вы хотите все эти вещи направлять чисто на ваше тело, смотрите, чтобы вы не забыли. Мы пытаемся... Вы можете делать все, что вы хотите, но вы учтите, что все эти действия будут вас заставлять думать о теле в большом объеме. У нас и так очень много поводов думать о теле. Как его содержать, как его кормить, украшать и так далее. И также вы должны понять, мы вчера об этом начали нашу встречу. Красота, она не в теле женщины. Вы помните историю такую хорошую, рассказала вчера Шьямапри? Про горбунью, при которой муж расцвел. Представляете? Нет, вы только представьте себе. Она не то, что в салоны не ходит, у нее еще и горб, и она еще и некрасивая. Представляете? И вдруг муж при ней расцвел. А мы будем ходить в салоны, и уколы, и пластические операции. И муж демон ходит, и вечно неудовлетворенный, и нам столько пахать на это нужно. Лучше это время посвятить развитию качеств. Я не говорю, что вам не нужна косметика, украсьтесь там немножечко, где все что. Красивая сари вам надо там и так далее. Но человека украшают качества. Это очень-очень... Это даже знают и материалисты. А что говорить о преданных? Если там грудь не того размера, поверьте, если у вас есть добродетельные, у вас, если вы добродетельная, целомудренная женщина, у вас будет очередь женихов. Очередь просто. Так, идем дальше. Последний вопрос. У молодого человека анализ крови резус отрицательный. Чем грозит женщине, если возможность ответить кратко? Возможен ли брак между ними? Ну, обычно, когда у женщины резус минус, ну, это надо к доктору вам обратиться, преданные. Это нужно, чтобы к специалист вам сказал. Потому что что происходит? Вы специалист... Вот, да, пожалуйста. Подождите секундочку, микрофон. Или идите сюда, чтобы мы записали. Не, мы хотим записать, потому что кто будет слушать, чтобы они могли услышать.
Значит, все дело вот в этих резус-минус и резус-плюс, это когда создается конфликт между кровью ребенка и кровью матери. Поэтому худший вариант, если женщина имеет резус отрицательный, а муж положительный, то есть вероятность, что ребенок тоже будет резус положительным. И тогда ее кровь матери вступит в конфликт с кровью ребенка, и эритроциты матери будут разрушать эритроциты ребенка. Вот. Но есть еще защита в виде плаценты, то есть это не фатально. Не думайте, что даже если так получилось, особенно первый ребенок, плацента обычно держит. В крови матери еще не вырабатываются, они только начинают вырабатываться антитела эти, которые будут разрушать кровь ребенка. И первый ребенок даже у такой пары, даже при наличии такого конфликта, рождается благополучно. Вот уже там второй и третий будет иметь какие-то проблемы, да, им, может быть, придется переливать кровь, что тоже нежелательно, так как... Чужая кровь, вы сами знаете, там никогда не подберешь все по совместимости, и потом бывают очень неблагоприятные реакции. Вот. Но, тем не менее, это вовсе не такая уж большая проблема, чтобы не выходить замуж за такого. Просто это предупреждение. Ну и, конечно, нельзя делать аборты, но в вайшнавском обществе. Это как если вы сделали аборт, то уже точно следующий ребенок будет иметь большие проблемы со здоровьем, так как уже антитела выработаются, понятно, да? Кроме того, после первых родов такой женщине обычно вводят еще антитела, ну, чтобы не было вот у нее такой реакции на следующего ребенка. Сейчас с этим как бы, ну, работают, и поэтому особенно бояться этого не следует. То есть, если это единственная причина, по которой, ну, вы боитесь выходить замуж за этого человека, то не стоит из-за этого отказываться, если это остальное все хорошо. Вот. Если же происходит наоборот, допустим, да, мужчина резус отрицательный, а женщина положительная, то тогда, значит, там меньше вообще вероятность каких-то проблем. Поэтому не заморачивайтесь, положитесь на Кришну. И сколько раз бывало так, что даже говорили врачи, ой, там сделали УЗИ или там какие-то анализы, ваш ребенок родится уродом, там вам он не выживет, там будут большие проблемы, делайте аборт. Но если женщина твердо стояла в вере и не соглашалась на это, то вдруг потом ребенок рождался, все нормально. Поэтому не бойтесь этого. Пожалуйста.
Сейчас. Главное, аборт не делайте, преданные, аборт не делайте.
Дело в том, что тут до конца тоже все не вычислишь. У моего мужа резус крови положительный, а у моих детей, у обоих отрицательный. То есть они взяли группу крови свекрови. То есть у свекровь отрицательный резус, у меня тоже отрицательный. Вот. Ну просто к тому, что у вашего мужа может быть и положительный, у вас положительный, у мужа положительный. Он может взять группу крови, резус взять... ваших родителей или родителей вашего мужа, то есть тут не просчитаешь.
Ну, если вы забеременели, надо рожать, принять это как свою карму, как мужа. Не делайте аборты, что вам начнут забивать эту голову, там, резус-минус, резус-плюс и так далее. Вы не можете убить этого ребенка. Преданные, еще вопрос есть какой-то? Потому что записки мы пробежались быстренько. Хорошо, тогда мы встречаемся в следующем году. Спасибо вам большое.